Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных «Ной». Как всегда, по воскресеньям мы разговариваем на тему «Христианин в обществе». И вот, конечно, тема помощи бездомным, она такая...
Болезненная,
одна из самых, наверное, ярких, в том смысле, что, конечно, всем христианам заповедано заботиться вот о тех людях, которые нуждаются. Бездомные – это те, кто очевидным образом нуждаются. Вот Емельян занимается помощью бездомным уже сколько? Уже
20 лет, 2003-го.
Да, Емельян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось, наверное, начать разговор вот с чего. Вот вы 20 лет занимаетесь, работаете с бездомными. Наверняка за эти 20 лет много чего в ваших, ну, что ли, методах работы, да, в каких-то подходах, вообще в том, что вы делаете, наверное, много поменялось. Вот можете рассказать, с чего вы начинали и что в итоге поменялось, да, в вашей работе, что оказалось, может быть, какие-то ошибки, которые вы поначалу допускали, потом поняли, что надо иначе. Вот как это все менялось?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что как я действительно вот сейчас на своем примере, на примере опыта личного работы с бездомными, я думаю, ну, многим расскажу те вещи, которые действительно, ну, вряд ли еще где-то они услышат, если не буду с головой погружаться в эту тему. Первый этап моей работы с бездомными составлял несколько лет, это вот как раз 2003 года, в храме в Красногорске я это дело начинал, в Павшино. Вот, и действительно, как вы сказали, что проблема бездомных, она очень яркая, то есть их не такое количество, как многие там представляют и как многие рисуют, их не так много, но они видны, конечно, очень ярко, потому что это одна из острейших проблем помощи, как помочь вот человеку, который находится в такой ситуации. Его внешний вид, там все, что его окружает, все, что он делает с тем, что его окружает, оно не может как бы оставлять, что называется, в стороне тех людей, которые это увидели. Вот, и первый этап, он у меня был, я его называю «Исполнение заповедей по букве». То есть я знал, что голодного накорми, просящему тебя дай, нагого одень, и длилось это вот от года до двух, точно не могу сказать сколько, именно этим мы и занимались. К нам люди приходили, мы их и кормили, и одевали, и милостыню подавали, и билеты им домой покупали, или деньги на них давали, вот, и на работы их куда-то устраивали к прихожанам, если они просили, и документы помогали восстанавливать, и жилье для них снимали, и даже кому-то из них жилье покупали. Понятно, что не в Москве, не в области, но, тем не менее, мы все это делали. Вот, и вот этот вот первый этап для меня, оно было самое важное, что я исполняю заповедь. То есть, когда мне говорили, ну, неужели там вы не видите, что они вас обманывают, неужели не видите, что они этим пользуются. Я говорил, мне вообще все равно, что делают они, мне важно, что делаю я. Мне важно, что я соблюдаю заповедь, я как бы перед Богом за это вот, я это делаю с чистым сердцем, я ничего на этом не только не получаю, я на это трачу до половины своей зарплаты. Вот, и времени на это уходит очень много. Поэтому как бы у меня все хорошо в этом плане. И мою вот эту вот позицию исполнения заповедей по букве пошатнули два события. Первое, когда к нам приезжал на тот момент из Тверской области священник, у которого был небольшой, но все-таки свой приют для бездомных, там всего их там было, ну, человек пять, наверное. Вот. И он сказал, а почему вы не проверяете истории, которые они вам рассказывают перед тем, как вы им все это даете? Ну, я ему рассказал вот это все свое, да, что зачем проверять, когда надо просто все давать и все, и ни о чем не думать. Он сказал, нет, вы неправильно делаете, вы как бы поощряете грех. То есть то, что люди, они вас обманывают, они продолжают вести вот этот свой образ жизни, а вы считаете, что вы исполняете заповедь. Это было первое, как бы, такое мое недоумение, да, как-то оно меня так покачало. Второе было, когда к нам пришла мать одного из тех, кого вот мы таким образом, значит, мы заповеди на нем соблюдали, и она сказала, что я вас проклинаю, потому что вы убиваете моего сына, вам вообще все равно, что после ваших всех вот этих вот подачек там, все, что вы ему даете, что он спивается, он умирает, он там семью свою разрушает, вам это вообще все равно. Вы почему-то считаете, что вы, значит, служите Богу. Я, надо сказать, к тому времени уже был такой довольно-таки начитанный, проклятий не боялся. Я знал, что если проклятие, ну, напрасное, скажем так, да, то есть оно вернется назад на того, кто, а мне ничего не будет. А тут я что-то сильно засомневался, потому что я понял, что, в принципе-то, она правду говорит. Вот, и с тех пор пошел пересмотр. Вот второй этап, он самое главное событие, которое в нем произошло. Я, наконец, на собственном вот фронте работы, да, куда, я считаю, все-таки Господь меня поставил, я на нем понял, что заповеди, они ни разу не буквально, они духовные. Нельзя никакую заповедь, как бы она тебе ни казалась, вот, что она просто в одной плоскости, ни в коем случае ее нельзя в плоскости рассматривать. Любая заповедь, она только духовна, потому что иначе можно дойти до того, что, как вот иудеи говорят, выполняя заповедь, что там в субботний день ты не должен покидать земли дома своего, они ставят ноги на ящик с землей, да, ставят этот ящик там на любую повозку, едут куда хотят, а ноги не покидают земли дома своего, поэтому они заповедь исполнили. Вот, я понял, что если ты хочешь исполнить заповедь, то все должно отвечать на вопрос, а пользу ли ты своим действием приносишь тому, кому ты вот эту вот заповедь исполняешь. То есть, если ты кормишь, как вот накорми голодного, да, если тот голодный, которого ты кормишь, это алкоголик, который всю еду использует либо как закуску к тому, что он уже выпил, либо как то, что можно продать и водку на это купить. То есть это тогда не является исполнением заповеди. То же самое касается того, что ты одеваешь, того, что ты ему подаешь милостыню. Вот в случае с алкоголиками все материальное, что ты им даешь, оно все идет только на две потребности. Либо это помогает пить, либо это конвертируется в ту же самую водку. Вот, поэтому надо было делать какие-то выводы. Следовательно, заповедь, она дана для того, чтобы ты человеку принес пользу. Причем, когда вот говоришь сторонникам исполнения заповедей, что называется, по букве, надо не мудрствовать, вот они говорят, надо просто давать, и все. Вот, когда ты им говоришь, ну, хорошо, вот стоит там человек, по нему видно, что это там какой-то террорист, не знаю, и стоит, значит, говорит, дай денег. Ты же ему не дашь, потому что ты же понимаешь, что он террорист, он там купит оружие, там купит гранату какую-нибудь. Нет, ну, ему, конечно, я не дам. Хорошо, а почему же ты только что говорил, что надо вообще ничего не узнавать, надо просто подавать и все? Нет, ну в этом случае нет там, то есть и тут начинается уже какой-то вот такой вот, оказывается, шатание. Есть все-таки какая-то градация, да, то есть кому-то надо давать, кому-то не надо давать, то есть все не так просто. Даже для тех людей, которые говорят, что нет, надо просто давать и все, они все равно в каком-то случае говорят, нет, и не все. И тогда дальше уже начинаешь вот объяснять, что хорошо, вот если ты считаешь, что наркоману все-таки не надо давать деньги на наркотики, а алкоголику не надо давать деньги там на бутылку. Неужели ты думаешь, что если ты произнесешь там вот эту вот, как ее фразу называют, ты главное скажи, что это все заради Бога, заради Христа, или скажи, что я тебе даю на хлеб. Слава Божию. Да, или скажи, что я тебе подаю на хлеб, а остальное все уже будет на твоей совести. Если ты думаешь, что ты вот этой вот как бы пословицей там себя оградишь от соучастия в грехе, это совершенно не так. Проведи хотя бы один день с этими людьми, ты увидишь, что все идет только на пропой. Сейчас, в отличие там, от 10-20 лет назад, сейчас вот эти вот люди, живущие на улицах, их, кстати, неправильно называть бездомными, это все-таки уличные люди, потому что бездомных среди них реально не больше половины, у половины есть дом. Вот, эти уличные люди, они сейчас даже не собирают ничего, чтобы там сдавать металл, там еще что-то. Они раньше хотя бы это делали, да, чтобы бывку получать, сейчас они это вообще не делают. Им достаточно продавать того, что им дают в виде одежды, в виде продуктов, в виде лекарств, милостыню, которую им подают, им этого вполне достаточно, чтобы уже не ходить, никакие железяки не собирать. То есть они вообще уже себя никаким трудом, ну, в принципе, не обременяют. Вот.
Как вы это все вот поняли? То есть вы просто наблюдали реально за этими людьми в течение там какого-то долгого времени?
Это длилось, вот этот первый период, когда был, он длился от года до двух. Угу. То есть это была постоянная работа с ними. Я очень часто тогда был в храме. Они, не отходя от нашего храма, вот целый день они вот занимались тем, что они использовали то, что им там подали в различных видах. Вот, то есть у меня было, это называется погружение с головой, полное погружение, вот, и потом, когда стало понятно, что это все не приносит как минимум, даже не то, что это не приносит пользу, оно приносит вред, то есть вот уже максимум через два года стало понятно, что вот то, что сейчас называются социальные услуги бездомным, да, то есть все вот эти уличные сервисы, тут кормят, там одевают, там билеты покупают, там это делают, тут ночлеги устраивают, там моют, там стирают, стало понятно, что человек, он кроме того, что он и так алкоголик, в общем-то, из-за чего он в этой ситуации оказался, так он еще становится тунеядцем таким махровым. То есть у меня на глазах целые компании людей, которые еще вполне себе, в принципе, были готовы трудиться, они еще понимали, что когда человек зарабатывает на свое существование, это нормально, они превращались в людей, которые стояли пьяные и орали: «Я вам не лошадь, чтобы работать, вам на нас дали деньги, а вы их на нас экономите, там, давай, и все». Вот, поэтому стало понятно, что это приносит вред, это даже не просто нейтрально, это вред, прямой вред. Вот, а для того, чтобы человеку именно помочь, то есть чтобы ему принести именно пользу, самое главное, надо этого человека, это уже, кстати, и наркологи подтвердили, 50% значит, успешности лечения алкоголика, а вот по той статистике, которую мы ведем уже, да, 20 лет, 90% бездомных, ну, так называемых уличных людей, да, 90% алко-наркозависимые в последней стадии, то есть в очень тяжелой стадии. Надо создать трезвое окружение, если ты хочешь, чтобы он мог хоть какое-то время не пить. Поэтому самое главное – это создать какую-то там приют. У нас это приюты называются, куда человека сразу из улицы выдергиваешь, с улицы, с этих условий, где вот он постоянно вокруг все пьяные. Поэтому как все эти улицы жили, вот если вспомните, что было там буквально еще даже 10 лет назад, на площадях вокзалов валялись вот эти полупьяные-пьяные тела, туда кто-то приезжал, нанимал их там на работу, они где-то что-то пошли, что-то разгрузили, те, которые еще могли стоять, и потом они эту неделю пропивали. Вот так вот они всю жизнь они там проводили, и там они умирали. Угу. Вот, то есть работать они, в принципе, были готовы, вот, но так как вокруг постоянно есть кто-то, кто пьет, то алкоголик не может не пить, если рядом кто-то пьет. Поэтому надо обязательно их с этой выдернуть из этого состояния. Поэтому мы стали арендовать дома, то есть что-то свое строить, что-то свое покупать. Это нереально дорого, по крайней мере, в московском регионе, но практически невозможно, нужны очень большие деньги. Поэтому пришли к тому, что дома надо арендовать. Людей мы стали забирать сначала с кормлений в храме Косьмы и Дамиана, то есть уже где-то с 2006 года я первый раз туда пришел, в храм Косьмы и Дамиана, там было самое большое кормление бездомных в Москве.
Это
там
на Моросейке, да?
Нет, это Столешников переулок, за памятником Юрию Долгоруку, прямо напротив мэрии Москвы. Там два раза в неделю.
В Шубине.
Да, да. Там два раза в неделю прямо в храме кормили по 500 человек. То есть там было 4, 2, ну, за две смены, да, то есть по 200 сидячих мест и по 50 стоячих. Вот, то есть это было самое большое кормление, туда приходили очень, очень многие, там, ну, большинство бездомных, ну, уличных людей, которые в Москве находились. И вот на базе именно этой группы кормления в 2011 году объявили, что вот арендован коттедж, будет приют, кто хочет изменить образ жизни, пожалуйста, придите. И здесь сразу появился, значит, начался третий этап, скажем так, тоже в становлении. Я понял, почему бездомные, но не бездомные, уличные все-таки их правильно называть, почему уличные люди не уходят в монастыри, почему они не уходят в реп-центры, которые, в принципе, они существовали всегда, в различные там работные дома, которые еще известны со времен там, ну, в России Екатерины, а так-то, вернее, Петра даже. Почему они туда не идут? Дело в том, что опыт, который в этом плане пролил, как скажем, на это свет, это Дом трудолюбия святого Иоанна Кронштадтского. В 1872 году он его задумал, в 1882 году он его открыл. Он говорил, что если ты хочешь помочь бездомному, то есть именно изменить образ жизни, то есть перестать быть бездомным, ему надо дать жилье и не просто работу, а оплачиваемую работу. То есть они все не идут, потому что им там нигде ничего не платят. Это касается и монастырских общин, и реп-центров, и чего только. И там им нигде за работу не платят. Им предлагается просто жилье и работа за питание там, ну, и за возможность проживать. Вот мы были первыми, которые сказали, что вы будете за работу получать деньги. И все. И наши дома стали расти как грибы. То есть мы получились основатели того, что сейчас называется рабочими домами. Вот этих рабочих домов только в московском регионе сейчас несколько сотен. Поэтому те несколько десятков тысяч бездомных, которые валялись полупьяными всегда на улицах Москвы, они все ушли туда. Ну, как все, 90%. Их было несколько десятков тысяч. Это если смотреть по статистике того же ГУВД, того же Департамента соцзащиты. Сейчас их осталось всего несколько тысяч. То есть все остальные, они хоть и алкоголики, но они готовы трудиться. Они сейчас все разошлись по этим домам.
Но несколько сотен домов – это не только Ной, так ведь? У вас 26, да, домов?
Или... Да, у нас 26 наших клиентов.
Сколько сейчас бездомных?
Сейчас на улицах, вот если речь идет именно...
У вас бездомных
у нас
сколько
в пик, в марте у нас было 1350 в наших приютах.
Угу.
Сейчас уже 200 ушло пить, к сожалению, потому что сейчас тепло.
Лето.
На улицах, да. Сейчас осталось 1150. Вот. Нет, рабочие дома, подавляющее большинство, конечно, это не НОИ. Это обычный бизнес. Его, правда, почему-то там с легкой руки... по-моему, фонда «Наше будущее» стали называть социально направленный бизнес. То есть цель этот, на первом месте это зарабатывание денег, а на втором месте это на ком ты их зарабатываешь. Вот когда ты их зарабатываешь на социально незащищенных слоях населения, это называется социально направленный бизнес. Вот. И вот все остальные рабочие дома – это социально направленный бизнес. То есть, да, они действительно забирают с улиц всех бездомных, но так как там задача на первом месте зарабатывать деньги, то как бы сказать, что, ну, все эти организации полезны, я не могу, потому что там есть и рабские дома, где насильно удерживают и даже ничего не платят, есть пьяные дома, где разрешают пить и колоться, лишь бы деньги приносил. Во всех практически там разрешено сожительство любого, кого с кем хочешь. То есть главное на первом месте деньги.
Угу.
Вот. У нас это все запрещено, но в этом мы, кстати, проигрываем конкуренцию, потому что то, что у нас запрещено, это то, что хочется практически всем уличным людям, потому что, еще раз говорю, 90% из них, они алко-наркозависимые в последней стадии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия Ной» Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавреньева. Емельян, давайте немножко открутим время назад и зададим вам вопрос, как вы вообще к этому ко всему пришли? В интернете информации много, и там, в общем-то, такая история о том, как успешный бизнесмен все бросил и решил заняться помощью такой вот христианской людям. Но одно дело в интернете, а другое дело, когда это реальный живой путь с выбором, кризисами и какими-то внутренними рефлексиями глубокими на эту тему. Расскажите, пожалуйста.
Я в 2003 году, ну, бизнесмен, наверное, не совсем так, я был частным автоинструктором, то есть я неплохо зарабатывал, и своими со всеми хотелками я дошел до того, что жить мне дальше не захотелось, потому что я всего достиг. То есть пусть я не зарабатывал там по $1000 каждый день, но я прекрасно понимал, что если я и буду зарабатывать, то жизнь мне веселее не станет никак, потому что то, для чего эти деньги нужны, я все равно уже получаю. Вот, и тогда я первый раз вообще согласился что-то услышать о Боге, потому что я был осознанный атеист, меня в школе научили, что Бога нет, это все, что я про него знал. Вот. И тут, когда я ударился лбом вот в этот, я его называл, как бы потом для себя назвал какой-то полностью бетонный бункер, что со всех сторон бетон, вот куда ни пойдешь, везде бетонная стена, и я потерял смысл жизни, то есть я не понял, зачем вообще жить, когда все то, что я получил, вот я имею, и жить-то мне не хочется, радости никакой оно не приносит. Работа есть, деньги есть, семья есть, очень много чего есть, о чем сейчас и стыдно говорить, но не хочется, этого ничего не хочется, радости нет никакой. Вот. И тогда я так и быть, у меня тоже путь к тому, что я воцерковился, он был такой тернистый, сейчас не буду его описывать, вот, но как бы факт, что когда я уже начал осознанно ходить в храм, первое, что мне бросилось в глаза, это стоящие вот эти вот нищие на паперти, а я привык как-то проблему брать и решать, тем более мой вот этот вот опыт предыдущий, когда я считал себя вполне успешным, там, эффективным и очень сильно стоящим на ногах, я как-то так считал, что я могу решить вообще любую проблему, вот, поэтому я на себя повесил там сразу всех нищих, которые у нас стояли около храма, сначала какое-то время все то, что мы с ними делали, делалось именно на мои личные деньги, это занимало до половины от моей зарплаты, поэтому и тогда, и, к сожалению, еще и сейчас моя жена, она как бы люто ненавидит все мои работы с этим связанные. Вот, потом, когда уже стало моих средств не хватать, уже подключились как бы деньги, которые настоятель храма давал, то есть деньги общины, потому что в храм ехали со всей Москвы, то есть они там пустили слух, то, что там вот есть вот такие вот как бы там добрый батюшка и там тот, который при нем этим занимается, и они, как выяснилось, уличные люди даже продавали информацию, что приедешь, там про себя вот это вот расскажешь, тебе дадут там столько-то денег, да, а половину отдашь за то, что я тебе, значит, вот эту вот наводку туда дал, вот. Вот так вот оно все было. И так как я сразу на себя это взял, У нас там оно было в храме как бы просто. То есть ты к настоятелю подходишь и говоришь, вот можно этим заниматься? Он говорит, да, благословляю. У него такая позиция была, что чтобы какое-то действие шло, должен быть человек, который сам хочет это делать. То есть и тогда, получается, оно и будет развиваться. Вот. Я причем когда-то уже потом, там через сколько-то лет, я пытался бросить это служение, потому что мне жена очередной раз, тогда еще не было дома трудолюбиной, на мне еще не было ну, такой ответственности, и она мне очередной раз сказала, что выбирай там или семья, или твои бомжи. И я тогда уже как бы четко понимал, что семья – это то, что все, оно уже на мне висит, этот крест я себя сбросить не имею права, а там я везде волонтерил во всех организациях, где я работал с бездомными, и поэтому я сказал, ну да, тогда семья. Вот. И это длилось, не помню, там то ли 2, то ли 4 месяца, когда у меня был только дом-работа, все, больше ничего, то есть я все бросил, и за эти несколько месяцев взвыл и я, и взвыла жена, потому что я начал дома их строить, они у меня там стали молитвы перед едой читать, я им стал Евангелие читать. Читать, в общем, это да, это такое началось. Она мне через пару месяцев сказала: все, иди к своим бомжам, там, иначе не знаю, что будет. То есть я понял, что у меня это призвание, я не могу это бросить. У меня такое распирало изнутри злость, то, что я этим не занимаюсь. Вот, то есть я так понимаю, что это ну, что-то похожее с тем, когда Господь дает кому-то какое-то вот призвание, к чему-то призывает, он говорит: не хочу. Ну, не хочешь, на тебе. И тогда получается еще хуже. Вот, поэтому. Мне пришлось через какое-то время, уже когда НОИ был открыт, через полгода мне пришлось бросить свою основную работу, потому что уже совмещать было невозможно. У нас было на тот момент уже 2 приюта, уже было 80 человек, уже постоянно какие-то катаклизмы у нас случались. У меня идет занятие там с ученицей, в это время мне звонят, там у нас эти напились, эти подрались, полиция штурмом нас берет, там соседи нас керосином заливают и так далее. Все, то есть совмещать было невозможно. Приходилось тут же с занятий лететь туда, все занятия шли по боку. И поэтому вот уже с февраля 2012 года я уже целиком перешел туда, стал там получать зарплату, до этого, наоборот, я туда все свое вкладывал. И с тех пор вот уже, получается, с 2012 года я уже целиком работаю только вот в Доме трудолюбиной.
А, вот вы снимаете эти коттеджи, да, или ну, какие-то дома находите для того, чтобы туда селить вот этих уличных людей, как вы их называете. Как это происходит? Откуда берутся эти деньги, которые нужно платить за аренду этого жилья? Как действительно решаются проблемы с людьми, которые живут по соседству? Потому что, вот вы говорите, соседи заливают керосином. Это в целом-то понятно, да? Если у тебя там по соседству поселяется...
Можно сначала два вопроса, я забуду. У меня короткая память, я забуду отвечать. Вот пока вот их два. Значит, вот, естественно, очень важно, очень часто задаваемый вопрос, на какие деньги все это существует. Потому что, когда мы еще от Красногорского храма содержали свой приют для бездомных, максимально сколько мог содержать храм, а храм у нас был, ну, там, мне кажется, человек 500-то там была, наверное, община. Угу. Мы могли максимально содержать приют из 37 человек. Угу. Больше мы бы уже не потянули. То есть мы для них купили тогда 2 домика там в Тульской области, 2 маленьких домика, 37 человек у нас там жило, и мы были вот уже на грани, потому что денег уже на самом деле тяжело. Потому что это все было именно на пожертвования, оно все содержалось. Вот. Дом трудолюбиной, он совершенно, ну, пожертвования у нас тоже есть, но первые, скажем так, 7 лет они у нас особой роли практически никакой, наверное, не играли. Ну, кроме первых полгода, пока мы были в долгах. Так вот, значит, что такое Дом трудолюбиной? Изначально среди всех уличных людей, находящихся в Москве, 75% составляли трудоспособного возраста мужики, которые были готовы трудиться. Поэтому, когда мы стали забирать их с улиц, получается, 75% каждого дома у нас составляли вот эти трудоспособные мужики, 25% старики, инвалиды, женщины, дети. Они по дому что-то делали. Различные там стирка, уборка, готовка, в общем, все такие вот домашние работы. Вот. И каждый трудоспособный мужик, при том, что правильно организовать работу вот этого вот алкоголика, да, хотя он и алкоголик, там есть уже как бы отработанная методика, как это сделать, чтобы он мог именно работать и мог что-то зарабатывать, да, чтобы его, чтобы он успел получить до того, как его выгонят за то, что он ушел в запой. Вот, все это возможно. Значит, они у нас получают половину, примерно половину из тех денег, которые они зарабатывают. Вот, к примеру, сейчас, по, ну, чтобы было понятнее, да, сейчас подсобная работа, то есть уметь не надо ничего, либо ты подметаешь, либо ты копаешь, либо ты что-то разгружаешь. Любые работы, не требующие никакой квалификации. Выбор не случайен, потому что если кто-то ушел в запой, его надо кем-то заменить. Вот, то есть надо так, чтобы любой, который пришел, мог делать то же самое. Поэтому брать профессиональные работы в принципе нельзя, будет просто некем заменять. Вот, вот сейчас день подсобного рабочего, 8-часовая обычная смена, от 2000 до 3000. Это стоит смену подсобного рабочего. Вот по изначальной договоренности, если к нам человек идет, ему сразу говорится, ты будешь половину получать, это будет твоя зарплата, половину ты будешь отдавать. Они на это соглашаются. То есть это добровольное согласие, никто его силой не загоняет. Я не говорю про арабские дома, куда пьяных привозят, а потом попробуй оттуда убеги. Такие тоже есть. Вот. И из этих 50%, которые они отдают, 30% идет на их же содержание в том доме, где они живут. Это и оплата этого дома, там и все, и питание, и рухсостав, и хозвод. Вот это все 30%. 20% уходит на содержание стариков, инвалидов, женщин, детей, которые у нас уже с 2014 года живут в отдельных домах, так называемых социальных домах. Вот до тех пор, пока у нас число социальных подопечных было меньше числа тех, кто работает, это была прибыль. Это каждый месяц была прибыль. То есть мы вот из уже 12 лет мы существуем, из этих 12 лет, 8 лет у нас была прибыль. То есть мы потихоньку зарабатывали. Ну, были там какие-то, конечно, провалы, особенно зимой, когда работы нету. Но, тем не менее, как бы у нас количество домов росло, постоянно было на что это делать. Уже к 2018 году у нас количество стариков-инвалидов сравнялось с количеством рабочих. Поэтому следующие несколько лет мы просто плавали вот на нулях. То есть никакого прироста не было, но трата, ну и никакого
себестоимость,
убытка тоже
по крайней
не
мере.
Было. Да, последние два года каждый месяц у нас минус 500-600 тысяч, потому что у нас количество подопечных социальных на 20% ниже количества тех, кто может работать. Вот сейчас на данный момент, вот мы, ну, итог, допустим, этого, что сейчас, итог июня, из 1150 человек, которые у нас остались, только 430 рабочий состав из 1150. Они уже, в принципе, не могут содержать вот все-все. То есть, если бы не было социальных домов, себя бы они все равно содержали. Потому что каждый работяг, он в месяц приносит, ну, минимум 10 тысяч. Это если у тебя хороший рабочий дом, где действительно там их и кормят нормальные, условия нормальные. А так как есть некоторые рабочие дома, которые там на всем, чем можно, как бы, лишь бы хозяин деньги получил, вот, то там, конечно, они больше приносят. Я думаю, что там намного больше. Но, тем не менее, у нас вот где-то не меньше 10 тысяч каждый приносит. Это уже прибыль. Последние два года этого не хватает, поэтому если бы у нас не было пожертвований, мы бы уже вообще давно, что называется, схлопнулись, но пожертвований у нас для такого количества людей все равно очень мало. Грантов, которые мы стали получать только с 2019 года, в среднем на год мы получаем 4 миллиона, но такое количество людей это тоже ни о чем. Вот, то есть у нас сейчас вот каждый месяц все равно минус 500-600 тысяч, и мы пока с этим ничего сделать не можем. Вот, потому что нам надо либо найти благотворителя, который поможет, либо найти этих уличных людей, которые готовы прийти в наши рабочие дома. Сейчас такая конкуренция среди рабочих домов, их, еще раз говорю, несколько сотен, и для того, чтобы их себе переманить, там не только не наказывают за то, что там человек пьет, там колется, еще что-то. Говорят, да делайте вообще, что хотите, главное, ходите на стройку и переносить там деньги, все. И потом, когда они уже там не могут работать, когда становятся инвалидами, потому что, естественно, они быстро спиваются, их тогда уже просто выкидывают, и тогда они попадают
к нам.
Но попадают уже в социальные дома, где они уже инвалиды. То есть их уже надо содержать. Вот такая вот история.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных НОХ имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья снова на Радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных НОИ имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева.
Емельян, возвращаясь к тому разговору, который в прошлом получасе мы с вами начали, вот вы сказали, что было для вас принципиальным, когда вы создавали вот этот дом трудолюбия, чтобы люди получали зарплату, то есть чтобы люди работали не за жилье, не за не только за жилье, да, и не только за еду, но и получали зарплату. Как удается тогда следить за тем, и вы сказали просто одновременно, что очень важно выдернуть этих людей из той вот среды, пьяной, да, в которой они на улицах живут. Как удается, оставляя людям деньги, при этом следить, чтобы они не пили?
Вы знаете, проблема очень серьезная, и здесь я могу сказать, опять же, нашим оппонентам, которых большинство, то есть среди тех, кто работает с бездомным, большинство – это наши оппоненты по разным причинам. Есть и религиозные, есть и антирелигиозные всякие есть. Вот они говорят, что вот они у вас работают, и поэтому они продолжают пить, они ничего не хотят изменить. То есть то, что вы делаете, это все неправильно. Вот их надо сначала реабилитировать, чтобы они полностью перехотели пить, их надо лечить, там, медициной, чем угодно их надо лечить, и только потом их можно уже тогда к нормальной жизни. Вот это, к сожалению, как и все, что говорят оппоненты, если это все проверить, оно, к сожалению, оказывается фикцией, пусть и красивой, на которую, кстати, подают, как бы, вот нам не подают, потому что мы правду о бездомных говорим, когда о них рассказывают какие-то красивые сказки, да, там подают и неплохие деньги. Значит, медицина, забыл уже сколько лет назад, расписалась в полном бессилии относительно алкоголизма, они признали эту болезнь неизлечимой.
Ну, как и наркомания.
Да, сколько ты ее таблетками не лечи, оно не даст ничего. Вот, то есть это единственное, что они научились как бы делать хорошо, что человека безболезненно выводит из состояния, когда вот он из запоя, да, из этого выходит, ему уже там плохо, ему тяжело, ему там все это хочется. Вот. Но, опять же, как показывает наша личная практика, когда у нас были неплохие отношения с наркологическими больницами Москвы, мы сколько-то там человек наших клали туда на полный курс вот этого медикаментозного лечения, он 21 день, по-моему, ставили, или 28, я даже не помню, 75% запивают в тот же день, когда оттуда выходят. Потому что, вот как мне объяснили из анонимных алкоголиков, да, которые занимаются проблемами алкоголиков, там не такие тяжелые, как у нас, они еще не пропили жилье, но тем не менее. Вот, они говорят, что у человека какое остается воспоминание? Когда он пил, ему было хорошо, когда он выходил из этого, благодаря медицине ему тоже было хорошо, поэтому он выходит и хочет, чтобы ему опять стало хорошо, и он тут же напивается. Поэтому намного эффективнее... Значит, чтобы алкоголик меньше пил, чтобы у него больше составляло ремиссии время, да, ремиссии, когда он не пьет, ему надо, наоборот, с болью выйти вот из этого состояния. Не надо его, никакие обезболивающие, никакие там прокапывать, ничего не надо. Он будет через боль все вот это вот, не воля у человека, как бы воля от этого у него не прибавится, у него самосохранение сыграет. Он будет помнить ту боль, которая была при выходе, и она будет его держать. Вот это вот единственное, что хоть какое-то время держит. Вот, поэтому, к сожалению, могу сказать, что все то, что говорится, что нет, надо сначала реабилитировать, это все, к сожалению, фикция, оно ничего не дает.
Ильян, ну а есть какая-то надежда? Потому что так как ты слушаешь, и становится все грустнее и грустнее от того, что как будто бы надежды для таких людей уже и нет, получается. А где же тогда здесь наша вера? Где церковь, где Христос? То есть все равно же есть какая-то воля Божья об этих людях, даже запутавшихся, даже больных глубоко.
Прямое, кстати, на самом деле соответствие с тем, что говорят святые отцы, что если человек, он в какую-то зависимость, в какую-то страсть он впал, никогда не думай, что ты порох мокрый, помни, что вечен, что ты порох сухой, готовый вспыхнуть в любой момент. Человек, так который уже стал рабом любой страсти, она у него будет за плечами, грубо говоря, до конца его жизни. Если он до конца жизни будет бороться, он победит. То есть 50% того, что алкоголик не будет пить, это трезвое окружение. То есть если он будет либо как вот у нас, да, в общинах, либо если он будет ходить там в какую-то церковь, в какую-то группу анонимных алкоголиков, кого угодно. То есть где вот у них трезвое окружение, это уже 50% того, что человек сможет не пить довольно-таки долго, да, может быть, даже до конца жизни. Вот вторая половина – это постоянная полезная занятость. Вот это вот то, что сделать крайне сложно. Конечно, это легче сделать в условиях реабилитационного центра, где, как у нас, не надо каждый день ездить на работу, потому что если этого не будет, нам просто будет не на что существовать. Если есть на что содержать реабилитационный центр, если у них там все расписано, действительно полезные занятия, они действительно понимают, что они делают, понятно, что это будет эффективнее. Но сколько тогда денег будет уходить на реабилитацию одного такого человека? Причем, еще раз говорю, когда человек, для него это стало уже страсть, это пожизненно. То есть не надо думать, что вот он год реабилитировался, и все, он изменился. Кто-то изменился, а большинство нет. То есть если смотреть даже по статистике, хоть медицинских реабилитационных, этих самых программ, хоть реабилитационных центров, хоть кого угодно, если брать то количество людей, которые обращаются и которые потом на выходе есть, это все равно какие-то проценты. То есть, к сожалению, это действительно очень серьезная страсть, очень серьезная зависимость. Вот то, что мы предлагаем, это альтернатива трезвой самостоятельной жизни. Это трезвая жизнь, но общинная. То есть у нас заменено вот это вот самостоятельное жилье, оно заменено общинным. Человек живет социальной жизнью, он сам себя содержит, он семью создает. У нас там есть различные как бы варианты, когда человек, начиная с какого-то времени, имеет право продолжать жить у нас, а работать вообще уже на какой-то своей работе, которая ему нравится. Может там чему-то научиться. Комнаты стараемся давать, если эта семья уже стала, причем обязательно официальной, то есть у нас все блудные отношения, они запрещены. То есть человек, он может вполне вести социальную жизнь, живя в общине. То есть и мы для себя, вот как раз наша задача, так как финансирование бешеного, которое способствует индивидуальному вот этому, оно, я не думаю, что оно вообще хоть когда-то будет. Вот, то есть мы сейчас развиваем именно качество жизни внутри общины. Если первый этап нашего развития, он назывался количественный, то есть программа минимум была создать такое количество койко-мест, чтобы любой бездомный, который находится в московском регионе, и который он скажет, я хочу уйти с улицы, я готов там как бы попытаться жить трезво, да, готов трудиться, чтобы была возможность его забрать. Вот до тех пор, пока мы не создали такое количество койко-мест, я не выступал настолько вот как бы яро против всех вот этих уличных сервисов, против раздачи еды, одежды, ночлегов, постирушек всяких и так далее. Потому что я понимал, что вот если человек скажет, а вот я хочу, а его еще некуда взять. С тех пор, как уже с 17-го года не было ни одного человека, который соглашался с нашими правилами, а мы говорили, нет, мы тебя не возьмем, потому что у нас нету мест. Уже с 17-го года мы берем 100% всех. У нас даже был случай смешной, когда самые для нас как бы самые дефицитные места – это нижний ярус, двухъярусные кровати, нижний ярус на первом этаже. Потому что когда попадает человек-ампутант, там, колясочник, лежачий, его же можно только на первый этаж и только на нижний ярус. Если ты его занесешь на какой-то этаж, даже на нижний ярус, не дай бог пожар, его оттуда только из окна кидать. Вот, то есть это уже, поэтому они у нас только на первых этажах. Самые дефицитные места – это вот нижний ярус – первого этажа. И вот так получилось, что во всех наших социальных домах заняты нижние ярусы первых этажей, и тут подъезжает один колясочник, вот заберите меня с улицы. Нам пришлось из-за него, из одного, за 200 тысяч арендовать коттедж. Вот. И целый месяц, это вот мы целый месяц не могли к нему туда других набрать, чтобы они согласились уйти с улицы. Пока не наступили морозы, это была вот уже осень такая глубокая, в ноябре только мы смогли из центра социальной адаптации, там вот около него они там пасутся, все вот эти вот бомжи, их по-другому, кстати, не могу назвать, потому что это осознанный выбор. Вот только когда им стало холодно, они промерзли, на время протрезвели и согласились уйти. То есть только тогда мы оттуда забрали сразу 20 человек, мы этот дом наполнили. А так он там целый месяц, он там жил один. И когда мы вот их потом там стали раздевать, мыть этих людей, это был ужас. То есть за счет того, что они там всегда пьяные, просто всегда, они вообще не понимают, что с ними происходит. У них висели куски мяса, из них тек гной. Они там их снимали с этого, с кресла, с инвалидного кресла, там под ней, под женщиной, вот такая подушка из фекалий, она к ней приросла, она оттуда вообще не встает. Такого не видели там наши сиделки, которые что только не навидались, они тоже сами бывшие бездомные. Вот, потому что они протрезвели на какое-то время и согласились уйти. А потом у них как это стало все болеть, потому что это всегда было все под этим наркозом, они всегда там пьяные. Они там целый день, они только делают то, что они пьют, больше ничего они там не делают. Их кормят там по 10 раз в день, приезжают различные благотворители, переодевают, и они пьют, все. И надо сказать, что когда наступила весна, я думал, они сейчас все обратно уйдут. 70% остались. Вот это для меня был очень как бы приятный такой сюрприз. Оказывается, даже вот эти махровые бомжи, которые годами, они всегда пьяные, всегда вот они там 70% остались. То есть 30 только ушли пить обратно.
Все-таки как удается следить за тем, как люди живут в этих общинах, чтобы не было вот этих вот эксцессов скатывания обратно?
Здесь очень важная характеристика, еще для того, чтобы понять, какую роль играют правила, различные там санкции в функционировании приютов для бездомных общин, да, наших вот этих вот, кроме того, что 90% из них алко-наркозависимые в последней стадии, надо понимать, что еще 70% ранее осужденные. Значит, откуда взялось число? То есть, если взять то, что рассказывают оппоненты на всех своих так называемых официальных статистиках, значит, это показывают, я могу сказать, откуда берется их официальная статистика, что ранее осужденных там не более 15%, не помню, сколько они говорят. Я когда первый раз в одном из наших домов говорю, поднимите руки, кто ранее был осужден, подняли как раз 15%, то есть те, которые все равно не сказали. Потом уже Я говорю, а теперь давайте на тайном, то есть просто поставите плюсики-минусики, я не буду знать, кто из вас что поставил. То есть то же самое, давайте, кто осужденный, ставите плюсики. Уже 30% оказалось, то есть в два раза больше. А потом у нас получилось такое интересное событие. У нас полиция вообще там, начиная с 2014-2015 года, у нас, ну, такие, в общем-то, сотруднические хорошие отношения. Мы для них прозрачны. Они в любой момент могут приехать, всех вывести, отфотографировать, дактилоскопировать, чтобы у нас не скрывались беглые каторжане, как они говорят. Пожалуйста, то есть нам... Вот. И у нас вывезли одновременно два наших дома. Один рабочий, 50 человек, другой социальный, где старики-инвалиды, женщины, 100 человек. То есть вывезли одновременно 150 человек. И в том, и в другом доме оказалось 70% ранее осужденных. То есть оказалось даже то, о чем они говорят на этих самых тайных своих, на, ну, тайные, да, вот когда плюсики, mm-hmm. это и то в два раза неправда. А все вот эти статистики, которые приводят оппоненты, сколько из них алкоголиков, сколько судимых, сколько там с высшим образованием, сколько откуда, это все основано на опросах бездомных. Я им говорю, а почему, зачем вы им верите? Они говорят, а зачем нам не верить? Мы им что, разве что-то даем? Если они нам скажут там неправду или правду, это же ничего не меняется, они нам правду говорят. Я говорю, вы проверять не пробовали? Они говорят, а зачем нам проверять? Нам сказали опросить, мы опросили. И вот, ну, примерно то же самое было, это, я забыл, из чьих-то, то ли, когда Екатерина, императрица, она имела, значит, обычай на Пасху кого-то одного амнистировать из тюрьмы. Вот она там всю тюрьму свою эту обошла, не знаю какую, и в каждой камере ей говорили, да ни за что, оговорили там и так далее. Она во всей тюрьме нашла одного, который сказал, там, вот, матушка напился, идиот, сам виноват. И она сказала, что в таком... В почтенном обществе находиться одному негодяю нельзя. Видимо, его я и отпущу. Вот, то есть, если опрашивать их самих, конечно, будет та статистика, которую выдают как официальную. Вот полный бред, перевернутое все абсолютно с ног на голову.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных, но и сегодня в гостях у... Радио «Вера», у вечера воскресенья, у микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Емельян, скажите, пожалуйста, вот есть еще ведь вопрос такой, связанный с законодательством, да, что какие-то вещи ну, можно делать, да, какую-то работу там бездомным можно предлагать, какую-то работу, наверное, нельзя. То есть какие-то ограничения такие вот законодательные. Вот что здесь, как говорится, вам помогает, что мешает? Есть ли какие-то вещи, которые, на ваш взгляд, можно было бы улучшить?
Ну, во-первых, обязательно, опять так же, как вот я в свое время понял, что такое заповеди, что они не должны быть буквальные, надо понять, что законы меняются в течение там какого-то довольно-таки непродолжительного исторического периода времени, законы государственные меняются неизвестно сколько раз. То есть то, что признавалось там в СССР, признавалось антизаконным, уже там в 90-е годы оно стало не только законным, а стало, а в 2000-е вообще как бы пытались это насадить уже, то, что анти, насадить в виде закона. То есть вот на все эти человеческие законы, на мой взгляд, надо смотреть только через призму законов духовных. То есть то, что с духовной точки зрения человеку вредит, вот этого делать нельзя. То, что человеку помогает, это делать надо. А государственные законы, они будут меняться, поэтому на них ориентироваться надо только с той точки зрения, чтобы тебя не посадили. Больше никак. То есть вот надо делать, приходится делать на грани вот этих государственных. То есть все-таки мы стараемся так, чтобы не посадили, потому что, ну, не хочется. Но могу привести пример. Вот, допустим, есть такой уголовный закон, 322, не помню сколько, он гласит, что за помощь в нелегальном нахождении на территории России, помощь в нелегальном нахождении на территории России – от 5 до 7 лет тюрьмы, в зависимости от того, ты это один делаешь или с группой лиц. То есть, если я знаю, что в приют пришел нелегал, то есть человек, который нелегально находится на территории России, ну, бывший СССР, как правило, они все в основном, вот, и я знаю о том, что он нелегал, и я его беру в приют, я попадаю под эту статью «Помощь в нелегальном нахождении на территории России». Так как вместе со мной об этом обязательно кто-то знает, 7 лет тюрьмы. Поэтому... чтобы с духовной точки зрения человеку все равно помочь, потому что Господь сказал, что странникам надо помогать. То есть это одно из основных, да, каких-то вот таких вот понятий. Ему и так тут тяжело, если ты его не возьмешь, он будет либо наркотики продавать, там, либо грабить кого-то, либо проституткой она будет. Ну, ничем хорошим это не кончится. Вот, то есть надо его все равно как-то из этого выдергивать. С другой стороны, чтобы тебя не посадили. Вот приходится балансировать. Поэтому мы этот закон... Как мне сказал один там подполковник полиции, он говорит, вы просто там ищете дырки в законах, и вы там, значит, как-то... Да, тут же вопрос, зачем ты это ищешь? Одно дело, когда ты делаешь ради себя там обогащение, это одно. Когда ты это делаешь с тем, чтобы заповедь исполнить, это другое. Я не подвижник, то есть я не готов вот так вот сказать, что да, я все равно человека возьму, сажайте, я к этому не готов. Но и так, чтобы его взять, и чтобы не посадили, вот это да, это я стараюсь сделать. Угу. И у нас очень многое у нас построено именно на этом. Вот бездомные не могут соответствовать Трудовому кодексу, они не могут работать по полному официальному трудоустройству, потому что бездомный, он обязательно запьет и обязательно не получит зарплату. Это причем не только, как бы, мой опыт, это даже государство в этом убедилось. Еще там сколько-то лет назад, когда существовал не один вот центр социальной адаптации имени Глинки, как сейчас в него объединено, там сейчас 6, когда-то было 9 филиалов, а когда-то они были все вообще отдельные. И вот один из них был целиком заточен под официальное трудоустройство. Я разговаривал с его последним директором, он сказал, что мы вот эту нашу программу официального трудоустройства закрыли ввиду 100% неэффективности. Ни один человек, официально устроенный, работать не остался, потому что всех выгоняют за нарушение дисциплины. Они не могут не пить.
Емельян, ну тогда сразу вопрос возникает. А есть ли шанс людям обратно перейти черту вот эту вот в сторону социализации? Потому что устойчивая совершенно история о том, что если человек какую-то вот такую красную линию бездомности уже пересек, у него что-то нарушается в мышлении, и он тянется на улицу, даже если его уговаривают остаться там в теплом помещении с едой там, и товарищами, он каким-то образом все равно сбегает на улицу, потому что вот что-то у него вот так вот уже настроено в сознании. Возможно ли людей, которые оказались в такой сильной беде, в том числе уже психической, да, психологической, социализировать обратно, как бы ввести их обратно в социум? Или уже все-таки это социум только внутри дома трудолюбия?
Вот то, что вы сейчас рассказываете, это как раз вот вы как бы наслушались того, что рассказывают оппоненты.
Я рада ошибаться, поэтому
да, вот давайте я вам, да, любые вопросы, угу, абсолютно. То есть я говорю, мы как раз готовы к любому обсуждению, мы готовы все не просто там рассказывать, мы готовы это показывать, разница огромная, наш оппонент показывать ничего не готов. Так вот. Значит, там приводится, что если есть там сколько-то лет человек прожил на улице, да, то он уже прошел какую-то черту, он вернуться не может. По-моему, вот эта граница, ее там сначала говорили сколько-то месяцев, потом там назвали несколько лет. Вот у нас есть куча примеров, когда этих лет были десятки. Человек десятками лет бомжует на улице. Причем он махровый бомж, он всегда пьяный, он всегда с протянутой рукой около нашего храма. То есть вот на глазах прям все, да? Когда удалось уговорить настоятеля храма объявить прямо самвоном, вот больше вот этому конкретному бомжу не надо подавать, потому что он скоро умрет у нас прямо на пороге. И так уже в храм приходится заходить, перешагивать через него, потому что он же не хочет пропустить, вот он лежит на пороге с поднятым стаканчиком, знаете, для денег. То есть он просто лежит, закрывает путь, и только перешагнув через него, и что-то ему опустив, ты можешь туда войти. То есть он так свою выгоду, чтобы не упустить. 21 год человек бомжевал. 21 год. То есть он перешел все красные линии, которые там только бывают, вот потому что говорят оппоненты, все, ничего сделать невозможно. Объявил настоятель, больше ему не подавайте. Я за ним наблюдал в течение 2 недель. Он протрезвел, он замерз, ему нечего есть. То есть он, у него появилось что-то вообще во взгляде, кроме вот этого мутного там всегда пьяного, у него какая-то тревога, там еще что-то. И вот это уже 5 лет назад. Он к нам пришел и сказал, все, сдаюсь. С тех пор все холодное время года он у нас, причем он трудится, он не этот самый, не тунеядец, он готов трудиться, он там умеет даже носочки вязать какие-то, он там, причем мы это через него передаем послание прихожанам храму, что если не будете покупать носочки, которые он вяжет, значит, он обратно сюда придет, они их покупают. Вот, но как только теплеет, Он едет в храм, ему там, ой, как мы рады тебя видеть, мы тебя не видели, как ты себя чувствуешь, и все. И все теплое время суток, он опять бомж. Поэтому вся вот эта вот история с тем, что есть какая-то точка невозврата, это все полный бред, специально придуманный. Как только человека лишаешь вот этого подножного корма, который не надо прикладывать никакого труда, чтобы его получить, да, то есть ты целый день ничего не делаешь, ты только пьешь, то есть занят любимым делом, ты пьешь и больше ничего не делаешь. Как только этого лишить, все с улиц уйдут, все. Останутся единицы психически больных людей.
То есть не надо подавать?
Ни в коем случае.
Не надо подавать и говорить там про себя, во славу Божию, там, во славу Божию.
Ни в коем случае. Вот я могу сейчас с чистой совестью могу говорить только про московский регион, потому что, я говорю, до тех пор, пока мы не создали такое количество койко-мест, куда мы готовы забрать всех, я этого говорить не мог.
Емельян, ну а если вот за таким человеком Христос стоит, вы меня простите за такой вопрос.
Мы говорим про московский регион?
Ну, да, ну мы сейчас говорим
Нет, разница огромная, потому что в каком-то регионе, если ему некуда пойти... Я тогда ничего не могу сказать. Я говорю, давайте про московский регион.
Хорошо, давайте говорить про московский
регион. Как только вы ему не подали, он через две недели окажется у нас, и он будет жить совсем другой жизнью. А если вы ему подали, он умрет на улице, потому что он никогда у нас не окажется.
Ну, я когда пытаюсь, прости, отец Игорь, но я когда пытаюсь с ними говорить на эту тему, ну, вот попадаются люди, да, и ты не только там откупаешься, а если у тебя есть хотя бы там пять минут, спросить, ты как оказался и вообще что с тобой. Я говорю, есть дом трудолюбия Ной, так как мы уже много лет все о вас знаем. И они так машут рукой, да, я, говорит, уже там был. Это почему у них такой ответ? Потому что им так трудиться надо, они не хотят.
Трудиться надо раз, пить нельзя два.
А, понятно.
В основном они попадают на штрафные санкции за алкоголь, и опять уходят обратно на улицу. Если бы им на улице не устраивали вот это вот комфортное бомжевание, они бы все возвращались назад, все. И вот это настолько единицы, которые психически больные, сильно больные, которые скажут, я умру, но никуда не пойду. Это единицы. Этих единиц надо принудительно забирать в психиатрические лечебницы, потому что они все равно на улицу умрут. Вот все остальные, вот уверен, да, как говорится, там зуб даю, обязательно все с улицы уйдут. То есть это только манипуляция вот всех тех, которые получают деньги на том, что гранты берут на кормление, пожертвования берут там на раздачу еды и так далее. Это они все специально придумывают, что они тогда все начнут пачками умирать на улице, если им не подавать. Они начнут грабить всех вокруг, если им не подавать. Это все придумано. Только
то есть целью, и кормить что... их не надо?
Ни в коем случае. Не кормить, ничего материального давать нельзя, ничего. Это все то, что идет все равно на продолжение этого образа жизни. При мне мы хотели, был очень такой интересный у нас, значит, случай, когда мы хотели одного такого профессионального попрошайку, дядя Миша его звали, он стоял в пробке напротив метро Тверская, вот Пушкинская Тверская, вот этот узел комбинат «Известия», он стоял в пробке, где машины там стоят на светофоре, он трезвый, он одетый в гимнастерку, не знаю почему-то, в очках, ему там лет 70, наверное, уже забинтованные ноги, они у него как портянки там гной да, проступают, потому да. что он стоит целыми днями, да, вот, и с иконой царя стоит, царка семьи, ему там все подают, и вот мы его все хотели, дядя Миша, сколько ты скоро умрешь, как бы вот так вот стоять-то, вот, и, значит, пока вот он там стоял, мы наблюдали, к нему приходят молодые бомжи, которые только что были на раздаче там каких-то вещей, лекарств, они ему приносят все то, что он им заказывал, он им за это отдает деньги, эти идут эти деньги пропивать, а этот дядя Миша, стоя со своей этой иконой, да, я у него спросил, говорю, дядя Миш, ну, что вот ты за это держишься, ну, сколько ты тут получаешь, ну, когда 5 тысяч, когда 10. Это каждый день. Поэтому у дяди Миши хватит денег на то, чтобы вокруг него вот так вот пропивали все, что им дали на кормление, человек 20. Это один дядя Миша. Таких хватает дядь Миша. То есть все то, что раздается, все конвертируется исключительно в алкоголь. Ничего другого там и быть не может.
Как тогда вести себя вот обычному человеку, который ну, вот не может пройти все-таки мимо... человеку с протянутой рукой, да, и который помнит заповедь просящему у тебя, дай. Вот вы говорите, что ничего материального давать нельзя, но как тогда помочь? Дать адрес дома трудолюбия или вот что можно сделать?
Для меня это была тоже была серьезная проблема, вот особенно первые два года, когда я начал воцерковляться, да, стал только начинать всю вот эту духовную жизнь, исполнение заповедей. Меня эти нищие, они меня преследовали, я боялся, я вот везде раз, и тут он ко мне идет с протянутой рукой, и меня вот это все внутреннее, все вот это раздирает, я не знаю,
ну да.
И как правильно, как заповедь исполнить. Как только у нас появился первый приют, и у нас в нем были места, я ему говорил, брат, вот давать тебе на пропой я, конечно, не дам, потому что я за тебя переживаю, за тебя отвечаю перед Богом. Пойдем к нам в приют, у тебя будет питание, у тебя будет проживание, у тебя будет все. С тех пор они стали от меня бегать. То есть вообще у меня этот вопрос не стоит. Вот любой ко мне подходит там в любом месте. Я говорю: дорогой, я работаю в приюте для бездомных. Вот все, что ты мне рассказываешь, мне вот вообще не надо рассказывать. У тебя сейчас сразу будет еда, у тебя сразу будет постель, у тебя будет там вот все, пойдем. За эти, сколько вот я 20 лет работаю с бездомными, те, которые пошли, ну, на двух руках пальцев 100% хватит. Все остальные отворачиваются и уходят.
Но все-таки 1300 человек у вас сейчас живет.
1350 было, да.
Да, вот они-то каким образом? Они же согласились.
Это те, которые в основном не тунеядцы. То есть иногда бывают вот и те, которые стоит там с табличкой, там подайте, там, вот я говорю, всего максимум 10, меньше, наверное, которым говоришь, слушай, пойдем. Он бросает табличку и с тобой идет. Угу. Это всего максимум 10 за 20 лет. Все остальные, они с этой табличкой говорят, ладно, не хочешь давать там и еще какую-нибудь гадость скажут и продолжают бомжевать, потому что им это надо. Но подавляющее большинство уличных людей не готовы трудиться. Поэтому они попадают, и вот у нас есть свои так называемые соцпатрули, которые ходят, их ищут, пытаются их уговорить. И различные социальные службы, и больницы, храмов, и государство, и полиция, они их нам присылают. И где-то люди, которые с этим столкнулись, они там по интернету находят. Вот. Но в основном находят оппонентов, у которых гораздо больше денег на рекламу, вот, и те им там рассказывают, там, что надо сделать, оставив человека на улице. Потому что девать его все равно некуда, они приютов не создают, им приюты не нужны. У них надо просто какие-то истории, чтобы деньги подавали на решение проблем бездомных. Угу. По сути, бездомный останется там же абсолютно, где он был, но деньги ты дашь, ты же будешь думать, что вот ты же пытаешься как-то решить его проблему, но просто не получается.
Емельян, какая-то вот история, может быть, есть?
Под занавес.
Да, о человеке, который, ну, как-то действительно изменился благодаря тому,
знаете, что... Пролить надежду.
Таких людей у нас как бы все равно больше, чем во всех остальных, потому что как бы у нас просто много людей про нас проходит, поэтому все равно они есть. Вот очень мне запомнился случай, у нас был дедушка, потому что когда он к нам в очередной раз освободился из тюрьмы, он к этому времени сидел, по-моему, там лет 40 в сумме, и ему там было 60 с чем-то лет, под 70, его дочка не хотела слышать. Он когда ей звонил, она бросала трубку. Вот я ему тогда дал совет, который услышал у Дмитрия Смирнова, а как, говорит, как покаяться? Говорит, а ты, говорит, пенсию все отдавай, говорит, каждый раз, и все. И он в течение 4 лет у нас жил, он все отсылал, то есть он все оставлял на сигареты, еда и одежда у нас есть, а все остальное отсылал дочери. Сначала она их вообще не получала, там потом, в общем, кончилось тем, что она ему позвонила через 4 года и сказала, папа, у меня сейчас, я наконец устроилась на работу, у меня уже 2 детей, но ребенок заболел, если я сейчас не выйду, меня и отсюда уволят. Не может ли ты приехать посидеть? Он бросил все, он у нас уже должность занимал. Он уехал и остался там, снял там рядом комнату. И потом вот он умер буквально в этом году. Она мне звонила в свой номер, говорит, все, я номер блокирую. Говорит, человек, говорит, вот что не скажешь, он тут же бросался делать. Вот настолько человек изменился, покаялся. Вот я считаю, что вот это вот очень как бы такой случай.
Да. Надежда всегда есть.
Огромное спасибо за этот разговор. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных НОИ имени Святого Праведного Ивана Кронштадтского. Очень честный, проблемный разговор у нас получился. Мы вас благодарим, Емельян. И напоминаем нашим радиослушателям, что у микрофонов были диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Встретимся в следующее воскресенье. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго. Спасибо за беседу.
И помощи Божией в вашем нелегком деле.
Вечер воскресенья на радио «Вера».